Скажите, на Никольскую как пройти?
Слубянки.
Слубянки?
Да.
А что, здесь нету?
Нет, здесь нет. Улица на старом порядке.
Ну что, нет, это не очередная протестная акция Алексея Навального. Это просто Россия выиграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. И, в принципе, все сходят с ума. Я сам схожу с ума. Я сам не ожидал, что это возможно. Это невозможно.
Дело было так. Забили испанцы, мы отыгрались. Дюба с пенальти забил. Играли. Было основное время, не смогли 1-1. Дополнительное тоже никак. Только потом, когда началось пенальти, вот мы и выиграли.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом интересном, примечательном, важном, что произошло за последние несколько дней. Не можем мы остаться в стороне от футбола, и поэтому у нас сегодня дополнительное время нашего футбольного подкаста. Сегодня «Медуза в курсе» снова вокруг футбола. Меня зовут Алексей Пономарев. К сожалению, не наблюдаю опять перед собой моего коллегу Евгения Берга, который ушел на Никольскую и, кажется, до сих пор с нее не...
Испания едет домой, привет, неудачники!
А вот и он. Здравствуйте, Евгений.
Я только что проснулся, я спал на Никольской четверо суток после того, как мы праздновали там победу на сборной Испании. У-ху-ху! Меня зовут Евгений Берг, привет-привет, погнали.
Ты чуть не проспал игру с Хорватией. Но помимо этого сюрпризного появления Евгения Берга, у нас для наших слушателей сегодня еще один приятный сюрприз, а именно в гостях у нас Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона», а также известный футбольный прогнозист и болельщик московского «Торпедо».
Привет. Привет всем.
Я сейчас подведусь для тех, кто, может быть, не в курсе, да, самая обсуждаемая в журналистском околофутбольном сообществе история прошедших дней, с которой Сережа уже все достали, это именно то, что он написал твит пророческий 28 июня, да, если не ошибаюсь, с предсказанием результатов 7 матчей из 8 матчей 1/8 финала чемпионата мира. Не угадал только результат матча Англия-Колумбия. И то, в тот момент, когда Колумбия на 4-й добавленной минуте сравняла счет, стало немножко не по себе мне. Что произошло? Почему, как тебе кажется, тебе не дался этот матч именно?
Ну, трудно сказать, потому что мне вообще казалось, честно говоря, что Колумбия будет посильнее играть. И вообще, с точки зрения футбола, конечно, Колумбия должна была вылетать. Но чемпионат мира – это такая история, когда не самые сильные команды выигрывают, поэтому я в своем прогнозе поставил на нескольких команд, которых, в принципе, как мне казалось, не должно быть в четвертьфинале.
Например?
Ну, России не должно было быть в четвертьфинале, судя по игре, судя по всем прогнозам, судя по раскладам перед матчем, испанцы, ну, были вроде как на голову сильнее.
Ну, не знаю, у меня как раз было ощущение, что это уже, в общем, не совсем те испанцы, а с другой стороны сборная России на кураже, поэтому как раз было ощущение, что она может, в отличие от предыдущих наших встреч с Испанией, победить.
Ну, это с одной стороны, с другой стороны, даже сама игра показала, что все-таки испанцы имели такое очень большое преимущество, весь матч давили. И, ну, в принципе, сама игра по себе складывалась примерно, как все, в общем, прогнозировали. В России возможности не было.
Ну, Россия изображала...
Так, мне интересно, ты деньги ставил?
Нет, я не ставлю деньги.
Ты не из этих, да? Ну, просто я представляю несчастных людей, которые... Недавно видел новость, где люди там ставили на Испанию миллион. По-моему, самая большая ставка была 1 430 000, и, в общем, они, наверное, рвали все волосы на своем
теле. Ну, я, кстати, вот не очень хорошо разбираюсь тоже во всех букмекерских делах, но мне кажется, если ты угадываешь результаты всех, например, 8 матчей, то ты должен поднять довольно серьезный куш.
Нет, ну, я не знаю, есть ли там... как бы возможность ставить на какой-то последовательный, какой-то каскад ставок.
Можно. Мне уже рассказали, я в реплаях, мне кажется, наоборот, я всегда стал со своим прогнозом. Мне в реплаях подробно объясняли, что там к 7 матчу прогноз был один. Ну, я могу сейчас ошибиться, кто-то говорил 1-45, кто-то говорил 1-127. Что-то в этом роде.
Не могу, 7 матчей. Не могу быстро в уме перемножить.
Ну, если ты ставишь 1000 рублей, там, получаешь 127.
Неплохо.
Да. Ну, кстати, по-моему, коэффициент на России и Испании был, по отношению к России, был 4:1. То есть, если ты ставишь 1000, получаешь 4.
Тоже неплохо.
Но где мы были с нашими деньгами?
Да, ну, я так понимаю, что вот Сережа к нам приехал сразу после эфира на «Эхо Москвы», где его уже пытали со всеми с прогнозами на грядущие четвертьфиналы, которые как раз вот вы будете слушать этот подкаст, а они как раз начнутся. А мы, надеюсь, в тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст, будем уже смотреть футбол. Ну что, какие мысли? По поводу сборной России хотя бы.
По поводу сборной России, ну, я разумом понимаю, что хорваты сильнее. Это первая мысль. Вторая мысль, что, честно говоря, два раза подряд. Но это как-то тяжело. С другой стороны, вспоминаю сборную Южной Кореи, которая, по-моему, по составу была еще слабее. В 2002 году. И что? И взяли, и вышли в полуфинал. Так что, выдохнув...
Не падает снаряд в одну и ту же воронку.
Не-не, выдохнув... Да, не падает, с одной стороны. Знаешь, с другой стороны, выдохнув, я все-таки считаю, что Россия должна выйти в полуфинал.
Хорошо, что ты вспомнил Южную Корею. Я тоже хотел про это сказать, потому что сборная России включила абсолютно Южную Корею. Или то, что Василий Уткин называет косяк сельди. Как бы, то есть, когда, ну, или там автобус, да, то есть, когда команда стоит вся на своей половине поля и ждет просто своего шанса.
А Черчесов говно.
Но мы же выиграли.
И что? Ничего не сделал Черчесов, ничего. Мы вывезли просто, я не знаю, на чем, блядь. Ну, просто, блядь, на жопе, блядь, своей вывезли. Ну, честно, мы не умеем играть. Ты не согласен со мной? В чем прикол? Был бы у нас один человек в нападении, хотя бы один. Хотя бы половина Кавани было бы. Хотя бы половина Кавани.
Одна нога. Хотя бы одна.
Да.
Хотя бы правая.
Но у нас нет ни одного. Честно, плакать хочется, но нет у нас ни одного.
Не, грусть, не грустите сильно.
Ну вот, кстати, вопрос от меня, футбольного дилетанта, к вам, корифеям футбола и около футбола. Значит, насмотревшись Уткина, да, я тоже узнал, что когда все группируются где-то в штрафной, в своей штрафной называется автобусом, и в случае с Испанией это было оправдано, потому что эти ребята очень любят, значит, поиграть...
Катать вату.
Катать вату, передавать перепасовочку, а в случае с Хорватией эта тактика автобуса, она может сыграть или нет? Или это как бы, ну, вообще не подходит? Надо что-то другое придумывать. Хорваты по-другому, наверное, играют, я могу предположить.
Ну, вообще, по составу-то хорваты послабее испанцев выглядят, на самом деле, так если разбираться. Но все равно сборная Испании более классная, более контролирующая мяч. А второй момент по хорватам. Хорваты, по крайней мере, в матче с датчанами показались той командой, которая как раз форму теряет по ходу чемпионата.
Да, они как-то сначала контролировали игру, а потом как-то...
Сдулись.
Да.
Ну, правда, сдулись. Это второй, кстати говоря, момент, который меня настраивает на некий оптимизм. Ну, вообще, хорваты сильны индивидуальными действиями, там, Модрич, как бы, ну, там, ключевые люди, и я думаю, все равно они будут контролировать мяч, но им как раз не очень нравится игра против команд, которые там стоят в штрафной, и поэтому, возможно, Россия опять будет играть сильно от обороны, и как раз мне кажется, хорватам такой футбол не очень нравится и не очень приятен. Они больше любят на контратаках, в свободной зоне. Вот что-то быстрое. Ну, как с Аргентиной было. Да, как бы классический пример.
Вот, кстати, хотел предупредить, что сегодня по ходу подкаста мы будем периодически слушать включение людей и каких-то других существ.
Очень правильно рассказал.
Да, с улицы Никольской.
Действительно, там был после матча России с Испанией. Я, конечно, не задерживался там, не спал на лавочке в течение 4 суток. Но кто-то это точно делал. И надо сказать, что у меня было... Я не был после тотального празднования победы над Египтом, потому что я болел. И мне все хотелось, наконец, пол чемпионата прошло, все говорят: о, Никольская, такая прекрасная улица, обязательно сходите туда. И вот, наконец, я пришел, наверное, в самый ужасный момент, когда это можно было там оказаться. Вот, вспоминая про селедку, там вот они как бы были все в бочке.
Actually, it was fantastic.
Seriously?
Because most of people didn't wait that Russia will win. So why it was...
Yes.
Yes. Also, the most important thing that Russia win because the atmosphere right now like all people celebrating. So the most important thing, because if Russia lost, it was very bad because everywhere all people gonna be very sad. So
no, you know, we are celebrating even when we lose, you know.
Yeah, but when you win, you celebrate more. Your vratar. In Russian, you said vratar. Yes, your vratar was amazing. Yes, he was amazing. Yeah, Igor. Yes.
Igor.
Yes, Igor. Yes, yeah.
А вот если про эмоции немножко поговорить, кстати, естественно, все вспоминали Россию-Голландию 2008 год. Вот у меня ощущение было, я смотрел, там, к счастью или к сожалению, матч с испанцами на даче у своего друга и не участвовал в народных гуляниях, в отличие от коллеги Берга.
Угу.
И у меня не было, честно говоря, особого сожаления по этому поводу, потому что в 2008 году я уже как бы в этом поучаствовал, уже всем этим проникся. И сейчас вот, когда обыграли Египет, это уже была большая радость для всех. И тоже все опять походили, поорали, и мы даже кричали какие-то кричалки украинских фанатов, в опасной близости от Кремля. Но
Ой, ну как ладно, бы, Египет, это была, какие... это была группа, да, все-таки?
Да-да-да.
И как бы там все было...
У тебя, Сереж, какие ощущения именно эмоциональные? Вот нет этого, типа, такого, не знаю, как это называется, вот этот вот патриотический взрыв, как бы при этом немножко такой вторичность. Вот у меня есть такое ощущение какого-то вторика такого.
Ну, у нас есть вторичность, потому что я застал вообще, там, с точки зрения футбола, много всяких эмоциональных моментов, поэтому мне тоже достаточно спокойно отношусь. Я-то вообще в самолете досматривал пенальти, поэтому у нас в самолете командир экипажа объявил о победе, хотя все уже узнали, потому что с мобильных смотрели. Мы перед взлетом смотрели в Сыктывкаре, в аэропорту Сыктывкара. Сначала дополнительное время, а потом пенальти. А вообще эмоционально, ну да, но потому что это самое, самое крутое, это когда первый раз. Такая история.
Ну, когда... как совсем, собственно.
Да, да, ну то есть, когда первый раз, очень здорово, а так ты уже примерно понимаешь, что будет, как это будет, что будет происходить, и поэтому,
что,
наверное, спокойнее реагируешь. Да, да, если наши выиграют у хорватов, поверьте, в итоге реакция, все думают, что будет еще круче, но если наши выиграют у хорватов, радости будет чуть поменьше, на мой личный взгляд, как-то не парадоксально.
Мне тоже так кажется, потому что...
Первый раз.
Хотя вот кто-то, вчера мы с кем-то обсуждали, может, кстати, с тобой, Леша, и кто-то мне сказал, что это же как бы, ну, все больше людей заражается футболом, и если победят, Россия победит Хорватию, то те, кто уже успел отпраздновать, они как бы отойдут в сторонку, а на замену им выйдут как бы на поле новые игроки.
Ну, правда, всем хочется погулять, да, по городу, поорать, побибикать, и вот это все.
Ну, у меня самые классные ощущения были, наверное, первые секунд 15 после, собственно, ноги Акинфеева.
Нет, ну, во время пенальти-то ощущения были невероятные. Другое дело, что поэтому мне не хотелось потом сразу ехать на Никольскую и немедленно принимать участие.
Ну, я просто был там рядом, да, и...
Понятно.
И потом меня заставили работать.
Был на работе.
Простите, а что это за флаг?
Это боевой советский флаг.
А, это боевой
Черноморского флота, с эсминца благородный. Вот весь мир радуется. И все мы вместе с жителями Советского Союза радуемся вместе победе нашей. Порадуемся все вместе и поднимем все знамена. И мы показываем всему миру, что мы дружелюбные, что мы добрые, что мы нормальные, красивые, воспитанные, культурные люди. Есть у нас главное, что мы можем показать, это нашу культуру.
Тогда еще один аспект. Почему на этом чемпионате мира, который получается офигенным, у меня такое ощущение, почему совершенно нет драк между болельщиками?
Ну, потому что, мне кажется, вообще сами по себе драки между болельщиками постепенно уходят в прошлое, как бы там ни было. Это первый момент.
Ну, совсем недавно, мы все помним прекрасный...
Марсель.
И там же не только в Марселе это было, были и драки в других
местах. 2 года назад на чемпионате Европы.
Да, были столкновения, было гораздо больше, но первый момент. Все-таки приехало не так много иностранных болельщиков, первая причина. Но она не самое главное.
Как не так много иностранных
болельщиков? Ну, не так много иностранных болельщиков, из которых представляли опасность. Кстати говоря, в принципе, приехало не так много иностранных болельщиков вообще в целом. Там много латиноамериканцев приехало, это все здорово, но
это
европейцев приехало гораздо меньше,
европейцев, правда,
чем
меньше.
Должно было быть.
Но англичан не очень много дают.
Да, всех почти из таких стран было не так много, как могло бы быть.
Да, я очень хотел на Никольской спросить у каких-нибудь людей из Европы, каково им как бы приехать в страну, которая сбила Боинг, в котором, возможно, были их соотечественники, специально посмотрев, кто в этом Боинге. Ну, ничего себе, вспомнил. Все это,
давай
это...
поговорим про Крым.
Ладно, давайте сначала обсудим около футбол, а потом вернемся к этому вопросу, который меня беспокоит.
Это как раз очень удобная позиция. То есть тут как бы это то же самое было с Олимпиадой в Пекине, как вы едете на Олимпиаду, где тут у вас, и все прочее. Ну, то есть эти все вопросы, они такие всегда сильно политизируют, и вообще возникает вопрос, а как вы будете играть с командой Северной Кореи, у них там люди едят траву? А зачем вы ходите с ними на поле? Да?
Не, ну, в смысле, они же выходят на поле, как бы вот это их решение, 11 этих человек.
Ну, то есть тут всегда можно, мне кажется, такое уйти в политизацию. А с точки зрения второй причины, я о второй причине ты говорил, гораздо более важной с точки зрения, мне кажется, около футбола. Дело в том, что основные футбольные группировки и люди, которые были способны устроить беспорядки, столкновения и все прочее, были предупреждены. А... Б, огромное количество всяких разных камер и средств слежения просто сильно понижает вероятность столкновений. Все понимают, чем это кончится.
А маску надел, и все.
Ну, какая маска? Ты не пройдешь в маске очень долго по Москве. Ну, где ты маску ты одел, а где-то ее надо снимать. То есть это очень довольно быстро все вычисляется, и главное, что целый год с околофутболом, со всеми фирмами очень плотно и активно работали силовики.
А, вот это интересно. То есть на протяжении года велась какая-то подготовительная работа?
Конечно, конечно. Я думаю, на протяжении как минимум года.
Тем более, после Марселя и всего.
Мало того, да, Марсель был неправильно воспринят, потому что все подумали, ой, помните, было так, ой, мы в Марселе, там, англичан, Владимир Маркин, там, эти цветы показали мужики, это с одной стороны. Это такая видимая была часть айсберга. А невидимая часть айсберга была в том, что полицейские, отвечающие за безопасность будущего чемпионата, схватились за голову, так, знаете что, давайте-ка мы как-то совсем их прижмем, не дай бог у нас тут такое вот будет. Да, были разные всякие вбросы и слухи, и там, например, была история, как хотели главные фирмы ЦСКА и Спартака объявить экстремистскими организациями. Для понимания. Неплохо.
Главные фирмы, имеется в виду главные
околофутбольные, околофутбольные группировки, да, самые главные, самые крутые. Понимаете, да, членство в группировке – это срок автоматом. По законодательству.
Это потрясающе, конечно. А как оно устанавливается? Это же, ну, как бы,
ну,
типа...
Ну, вот поверьте, все списки. Списки все лежат, участвовал в драках несколько раз и все прочее. Было же дело, причем на эти же примерно группировки было уголовное дело, причем уголовное дело было год назад, за драку на хоккее, причем для понимания. Была драка на хоккее, было несколько задержанных, и сначала держали в СИЗО, потом отпустили под домашний арест, потом там под подписку, но по статье хулиганства. Они дрались между собой, никого не... Угу. Понятно, ну, классический пример. Люди подрались в центре города, никого никто не задет. Так вот, дело было заведено на них, их посадили, это прям был очень сильный удар, это было не очень публично, но тем не менее. И главное, что...
А с какой срок там был?
Нет, там не срок, там пока было следствие, там, по-моему, до сих пор даже дело не поступило. Суд, длинная история, просто это дело было абсолютно...
СИЗО, они сидят в СИЗО.
Не, потом вышли потом под домашний, да, профилактический такой, профилактическое дело, важно вот что. Пострадавшими там выступали жители соседних домов, где проходила драка.
Очень шумно было.
А в смысле они как бы испытали эстетическое,
да,
наверное...
Да. Но просто это совершенно запредельные вещи и история в том смысле, что вот примерно так профилактику и проводили. Угу. На кого-то уголовки, кого-то предупредить. Это был, кстати, знак для очень многих, потому что люди-то следят, люди друг за другом следят и понимают, что если совсем по беспределу тут завели уголовное дело, это с одной стороны. С другой стороны, на фанатов Локомотива было дело в Москве за скандирование антиалбанских лозунгов. Ну, вообще, представляете себе фанатскую среду, она правая, как правило, сочувствующая Сербии, да, это такая историческая большая преемственность. Но чтобы заводили дело по 282 статье за скандирование на трибунах, это тоже совершенно потрясающая история. Мне кажется, это было два таких больших профилактических
уголовных дела. Вот мне интересно, как к этому вот относиться, да? С одной стороны, я рад, что у нас не бьют витрины после очередного матча, а с другой стороны, ну, это же действительно беспредел. Заводить статью за то, что ты кричишь что-то на стадионе, ты на стадион пришел, давать еще давать статьи тем, кто на рок-концерт.
Я даже подозреваю, что следующий матч с хорватами, он чреват тем, что в других случаях там наполовину стадиона завели бы уголовные дела за всякие нелицеприятные выкрикивания. Представляете, в какой обстановке будет проходить матч с хорватами? Но я говорю, учитывая, что значительная часть вот российских футбольных фанатов, тех, кто ходит на футбол, это субкультуры большой, они, конечно, там по хорватам, вот по балканской проблеме имеют свое.
Сербия! 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 Сербия.
Простите, но при чем здесь Сербия?
Наши братья славяне.
Ну хорошо, а почему не Словения?
Тоже словенцы, хорошо.
А белорусы?
Я белорус. Мы любим сербов, мы любим украинцев, мы любим белорусов, мы любим все ближайшие республики. Вот. Но. Fuck of Spain. Все, это все сказано. Fuck of Deutschland. Fuck of England, fuck of все вообще, что можно.
В следующем матче победим?
А кто? Хорватов? Хорватия тоже наши братья. И все. А с хорватами мы тоже можем подраться. Мы со всеми можем подраться.
Окей, надеюсь, без мордобоя все-таки хотя бы сегодняшний вечер закончится.
Это странный, конечно, безусловно, был человек, потому что, ну, учитывая отношения, да, сербов и хорватов, то, мне кажется, еще более жесткие.
Ну, кажется, он сказал, что если что, то можем, конечно, и подраться. Но можем и не драться.
Ну, я так понял, что он просто готов был драться. Мне кажется, мы забыли сделать еще, кстати, full disclosure полный. Полный full disclosure.
Так.
Что Сергей Смирнов-то сам является...
Я сказал, что он болельщик московского торпеды, или ты что-то имеешь в виду?
Нет, ну... Сережа, был ли ты ультрас?
Ну, наверное, да, если можно назвать. Вообще, это очень интересно. Дело в том, что футбольная субкультура... Это же вообще то, что сейчас люди ходят в шарфах и во всем прочем. Когда я начал ходить на стадион в начале 90-х, это была такая довольно узкая субкультура молодежи. Ну, как узкая. На самом деле, для субкультуры не очень узкая, но достаточно узкая. Угу. И фанатами называли людей, которые ходят на стадионе в цветах, в шарфах. Не знаю, можно ли себе представить или нет, но в начале 90-х шарфов не было ни у кого. Ни у кого в начале 90-х не было шарфов.
Ну, много чего не было в начале
90-х. Да-да, понятно, но тем не менее, вот когда вот сегодня люди в правительственных ложах, в шарфах и во всем прочем, хочется вспомнить 90-е годы, а еще лучше 80-е, когда за шарф могли вывести, завести там административное дело, поставить в комнату милиции и все прочее.
А вот поэтому не было шарфов?
Конечно, фанаты считались такой деструктивным элементом. Первые фанаты в СССР появились в конце 70-х, футбольные, угу. А при Андропове в 80-х был первый очень мощный удар по фанатскому движению. Людей, которые ездили на другие города, могли просто отцеплять вокзал, всю молодежь забирать.
Так,
за значки могли вывозить из сектора.
Хорошо,
я уже не говорю про шарфы. То есть у футбольных фанатов и субкультуры довольно большая история, в том смысле, что это постепенно перестройка стала посвободней. Но, тем не менее, давление было очень серьезное. Субкультура, такая реальная субкультура. Так вот, один из таких ярких элементов этой субкультуры — это поездки в другие города на выезд. Но в то время ездили там десятки, в лучшем случае сотни человек. Сотни человек считалось отличным городом.
Ты ездил?
Да, я довольно много ездил в 92-93 году, причем там были выезда совершенно такие.
Сколько тебе было лет?
17-18.
Ну, вот, самое прекрасное.
Вот, 17-18, да, причем выезда были там, ты в каком-то городе вдвоем, в пятером, в восьмером. Вот это все, кто приезжал. Сейчас это довольно сложно представить, потому что массовое явление.
Ну, тогда было, кстати, это классная торпеда, там, Тишков и
все. Да, уже, правда, ушли, и как бы все после Советского Союза обвалилось. Торпеда выиграла в 93-м году Кубок России.
Да-да-да.
Это я застал, был на стадионе. Так вот, и что касается вот этой всей среды, она, тем не менее, отсюда и рождалась, из фанатского движения все-таки. И как бы вот эти шарфы и все прочее очень медленно, довольно медленно распространялись. Не, там, не надо думать, что это прямо вот это было всегда. Нет, совсем недавно появилось, и поэтому...
Но это же скопировали британских фанатов.
Конечно, конечно, конечно. Но поэтому нельзя было в Советском Союзе копировать что-то с Запада. Это было ужасно. Мало того, в Подмосковье было единственное ателье в Советском Союзе, ну как, ну не единственное, где-то, может быть, еще было, но там, где фанаты приезжали и заказывали себе шарфы своих клубов, именно причем полосатые, никаких надписей речи идти не могла в Советском Союзе.
То есть просто в цветах, да?
Только в цветах, это было признаком высшего уровня. Вот заказать в Михнево себе шарф или свитер в цвета команды, это называлось пульсер, или зебра в цветах команды, это считалось просто высшим таким достижением.
А зебра, потому что красно-белые полоски или красно-синие?
Либо красно-синие, ну, либо полосатые, что, либо красно-синие, либо бело-голубые, да.
А как просочилось это в Советский Союз? Ну, то есть, ты сказал, с 70-х это стало появляться в Советском Союзе, ну, то есть, получается, в то же время, когда...
Из Англии, абсолютно. Да-да-да, из Англии. Ну, как все молодежные субкультуры, условно говоря, как хиппи, как панки, гораздо меньшей степени. Но то же самое примерно было с футбольными фанатами. И также субкультура постепенно с Запада проникла в Советский Союз.
А это была такая же самая хулиганская именно история? То есть, я читал вот твой текст на Медиазоне, прямо сейчас перед подкастом, про первые драки на выездах, когда там в Киеве, в Вильнюсе, вот, после которого там даже кто-то сел в тюрьму,
да,
из болельщиков «Спартака». Вот. Ну, то есть никакой вот такой вот хулиганской или там, я даже не знаю, как это, типа правой культуры, как сейчас, с этим не было связано.
Ну, хулиганская, наверное, правильно сказать, культура.
Там, ну, я даже скажу, да. Дело в том, что действительно такого четкого разделения, как сейчас, не было. Сейчас очень просто все делить, на самом деле. Есть такое английское понятное разделение на три категории. А – болельщики, которые приходят просто смотреть матч. Категория Б – это ультрас, люди, которые приходят посмотреть матч, покричать, но если что, могут и подраться. А категория С – это люди, которых интересует только околофутбольное насилие. Все довольно просто и понятно. Дело в том, что в Советском Союзе вот все эти категории могли быть в одном. Там на выезд приезжало 300 человек, угу. Из них были люди, которые и нравятся только футбол, и они хотят смотреть только футбол. Была категория людей, которым и нравится и футбол, и которые хотят подраться. И среди этих же там 300 человек были люди, которых интересовали только беспорядки и околофутбольное насилие. Поэтому в Советском Союзе было очень сложно разделять. Дело в том, что субкультура была совсем такая узкая. Если ты к ней принадлежал, ты мог быть совсем разного отношения вот из этих категорий, но, тем не менее, все равно ездит на выезда.
Все это набирало обороты, и люди стали разделяться как-то больше.
Да, конечно. Людей мало было. Ну, то есть была такая вот абсолютная такая публика, которая, ну, там, не понимает, что такое скандирование и все прочее. Не знаю, видели какие-нибудь старые советские матчи футбольные? Там одинаково примерно одетые люди, вот так хлопают примерно, как бы...
Но это есть еще, то есть это не советский матч, но это прекрасно показано в фильме «17 мгновений весны», где сидят Штирлиц с Мюллером, да, по-моему, они сидят на стадионе и хлопают.
Вот, это примерно так было принято, да, другое дело, что там все могли выпивать и все прочее. Мало того, важно вот что. Не надо думать, что насилие на стадионе и беспорядки на стадионе были связаны исключительно с футбольными хулиганами. На самом деле, вот эти обычные люди, которые хлопают в ладоши и все прочее, вполне могли устроить очень серьезные беспорядки, как там с границы, но главное в СССР, в России, на футболе были беспорядки в Советском Союзе. И они были там не один и даже не два раза. Несколько было очень крупных случаев именно беспорядков после футбольных матчей.
Это какие-то на каком-то национальном
признаке? Не-не-не, по-разному. Иногда по да, иногда было национальным признаком, но имеется в виду, ну там, я уже говорил про как раз Вильнюс и Киев, там были серьезные политические противостояния. Иногда из хулиганских реально соображений, например, была довольно известная драка такая с полицией, с разгоном очень серьезным в Ленинграде в 56-м году, в 57-м году на матче «Зенит-Торпедо». Там «Торпедо» выиграла 5-0, по-моему, или 5-1 в Ленинграде. И разъяренные болельщики «Зенита», один подвыпивший болельщик «Зенита» вообще выбежал на футбольное поле, подвинул вратаря. Угу. При счете 1-5. Ну, то есть это вызвало, понятно, да, на забитом стадионе какую реакцию. И после этого были прям серьезные столкновения с милицией, с сотрудниками там внутренних войск. Разгоняли их буквально там с оружием в руках практически. Люди кричали, мы вам устроим... Ну, там, они, кстати, очень быстро политизировались. Люди кричали, мы сейчас вам устроим, как в Венгрии в 56-м году. Там были осужденные по этому делу. Ленинградский футбольный бунт, и такие случаи бывали. Там был эпизод в Сталинграде 47-го года, были там беспорядки в Кутаисе. Да, футбол не всегда был очень спокойным, и вот эта ситуация вокруг стадиона, в том числе в Советском Союзе.
А вот если, возвращаясь, значит, к текущему мировому первенству, ты считаешь, что совершенно нереальная ситуация, представим себе, что сборная России, значит, сейчас запинывает хорватов, выходит в полуфинал, играет там с Англией, и если матч получается нервным, как, например, матч Англии с Колумбией, да, то как бы... Тебе кажется, что все равно невозможно столкновение вот этих вот английских болельщиков?
Надо посмотреть даже на английских болельщиков. Это очень характерная история. И вообще характерная история с английской субкультурой, английскими хулиганами. Дело в том, что мы привыкли, что у нас в России всегда очень жестко, да, вот этот беспредел по этим делам, по всем. Слушайте, но в Англии 84-85 год пред Тэтчер было не то, что не менее жестко, а, мне кажется, гораздо более жестко. Там были сотни арестованных футбольных хулиганов. Очень жестко было. Причем к фанатам так относились. Например, президент Челси, клуба Челси, владелец, настолько его достали выходки своих футбольных хулиганов, он в какой-то момент реально объявил о том, что вокруг футбольного поля он протягивает электрический ток во время матчей. Вот можете себе представить? Потому что достали настолько своим выбеганием на поле и срывом матча, я говорю, ток электрический пущу просто вокруг. На полном серьезе. Можно себе такое сейчас представить?
Да, чтобы футболисты просто играли.
Вспоминается, помнишь, как раз на стадионе «Торпедо» на Восточной улице, там были такие уютные клетки для гостей. Вот. Там сектор гостевой был отгорожен решеткой.
Кстати, я
чтобы они туда не забирались, что ли? Или чтобы оттуда не выбирались?
Это был сектор для фанатов, я точно помню, они были построены к тому, как «Торпедо» играла в Кубке УЕФА, в том числе против «Манчестер Юнайтед». Да, и как бы это было для фанатов отделено клетками, да, то есть, да.
Везенчик маленький такой.
Но в Англии как раз эти штуки запретили после Хиллсборо, после вот этой печальной истории, когда фанаты Ливерпуля погибли во время матча, их просто придавили, давка началась, и они не могли выйти из сектора.
Одну реплику еще про англичан буквально по поводу того, видели же новость про задержанного фаната, который разбил окно? На поезде в Волгоград, разбил окно с полицией, что-то.
Только разрисованный памятник, помню.
Вот, разрисованный памятник был недавно, а вот фанат был там в самом начале. Так вот, я просто обращаю внимание, очень характерный момент. Сколько ему было лет? Ему было 57 лет.
А, то есть старая школа.
Именно, все, вот весь около футбола английский, они теперь в таком возрасте. Это было видно, кстати, по беспорядкам в Марселе, когда там одно поколение избивает людей другого поколения, хотя те тоже были хулиганами, но просто уже престарелыми. Новых не выросло.
Ты хочешь сказать, что нет новых хулиганов в Англии?
Есть, но их просто минимум по отношению к старым.
Почему?
Их совсем немного, потому что английские власти приняли очень жесткие законодательства против футбольных хулиганов. Да, серьезно, да. Были закручены гайки, и просто насилие практически ушло в никуда.
Как ты к этому относишься?
Ну, как я к этому отношусь? Плохо отношусь как к любому наступлению на свободу личности.
Белый, голубой, красный, понимаю, желтый — это что?
Это либертарианство.
А, вы из этих, да?
Из этих, да. Но сначала было скучновато.
Скучновато?
Сначала, да, думали, что ну все, мы сейчас проиграем. И весь второй тайм был на нервах, и овертайм весь был на нервах. Ну и пенальти там просто все уже прыгали от счастья.
Вы прыгали?
Ну чуть-чуть, да.
Немножечко, ладно.
Да, чуть-чуть.
Либертарианцы не прыгают слишком сильно.
Да, они так, невысоко. Особенно вот проиграет Россия или выиграет, это тоже, от этого много чего зависит, мне кажется.
Почему?
Ну, потому что люди будут тогда злые, может быть, они вспомнят про то, что есть какие-то проблемы.
То есть вы немножко болеете за проигрыш?
Не-не-не, я не болею. Я имею в виду, что если она проиграет...
А если? Вдруг то... это случится? Конечно,
вдруг. Очень маленькая вероятность. Практически нулевая. Но вдруг, то тогда да.
Ты хотел позадавать Демшизовые вопросы, кстати.
А, да,
которые ты задавал болельщикам на Никольской, в частности.
Окей, вот о чем хочу спросить. Значит, есть такая позиция, да, ее главный выразитель, наверное, основной, живет сейчас в Украине, на Украине. Его недавно убивали, потом он воскрешал. Позиция примерно такая...
Воскрешал себя.
Позиция примерно такая, значит, как вы можете радоваться победе сборной России, которая представляет страну, в которой сейчас происходит масса объективно нехороших вещей. Как то пытки, значит, ФСБшниками людей электротоком, Юрий Дмитриев, которого снова засадили в СИЗО.
Голодовка Сенцова, дело антифашистов из Пензы.
И так далее, да. И как вы можете, значит, орать Игоря Кенфеев, который, вот, собственно, был доверенным лицом президента нынешнего. И что бы ты на это мог сказать, как человек, который... Как главный редактор меняет. Не понаслышке знает, да, и про футбол, и, значит, про пытки.
Мне кажется, это настолько простое разделение. Я вообще, честно говоря, не вижу особой сложности. Это такая позиция категоричности во всем. Ну, там как вы можете есть в то время, как Сенцов не ест, да? Как вы можете включать электричество, когда антифашистов пытают током?
Не, да? Ну или стой, это передергивание.
Почему?
В чем это
передергивание? То есть я имею в виду, что при желании это все можно довести. Ну, слушайте, ну, футбол...
Ты поддерживаешь страну, в которой сейчас вот происходит такая...
Ну, ты же поддерживаешь сборную по футболу, да? Ты поддерживаешь сборную по футболу, там за нее же не Путин играет с Медведевым. Ты поддерживаешь сборную по футболу. Мало того, эта сборная была до Путина и до этого режима. Понятно, что мне скажут. И при Сталине тоже поддерживал сборную по футболу.
Метауровень какой-то ты сейчас
задал. Почему? Ну, извините. То есть, ну, у нас же как бы... Сборная по футболу была всегда. Всегда была сборная, которая представляла страну. Причем она, кстати, изменилась. Была сборная СССР, потом стала сборная России, между прочим. Такой даже важный момент. Ну и что, ты всегда поддерживаешь...
Есть еще позиция, что чемпионат мира отвлекает внимание, значит, населения от различных реформ, в частности, пенсионной реформы, поднятия НДС, и как бы сочувствуя происходящему празднику, ты тем самым вносишь свою лепту в перетягивание внимания.
Это правда, но на это можно возразить, как будто бы они не повысили пенсионный возраст, если бы не было чемпионата мира по футболу или не повысили НДС. Ну то есть можно реально, что ли, действительно в 2018 году в России считать, что власти на полном серьезе только из-за чемпионата мира поднимают пенсионный возраст, но это надо, по-моему, жить, я не знаю, где.
Я думаю, что это речь скорее о каких-то этических вопросах, типа пир во время чумы.
Ну, пир во время...
Нехорошо пировать, когда происходит такое. Ну, нехорошо.
Ну, нехорошо пировать, когда происходит такое, это, в принципе, хороший аргумент, который можно было применить, мне кажется, в любое время, по любой позиции, в любой стране мира, по большому счету, мне кажется, хорошо.
Что будет с Россией дальше?
Будем дальше развиваться.
Мы будем работать до сотки.
Будем работать до 65.
Как вам работать до 65?
Честно?
Мне тоже.
Честно.
Вот какие-то еще блиц-опросы будут?
Да, теперь я на сотку.
Будут, конечно.
Сейчас, как дуть будет?
Сейчас страна другая.
Пенсионный возраст подняли, НДС подняли. Ждем, что будет дальше. Очень интересно. Не, ну дальше Путин опускает пенсионный возраст до 65-60...
В смысле? Уже 65-63.
Да-да-да, 63-60. Вот, и как бы 90% поддержки.
А, то есть это многоходовочка.
Ну, естественно.
Не респект, как скажем. Бьет по учителям, бьет по врачам, бьет по социально тем, кто в бюджете должен быть сохраняться, да? Но это удар под дых. Правительство ударило под дых.
Да на самом деле, ну что с нашей будет? Вот видишь, все равно мусоров много, нагнали всех. Толчия. Ну, дай бог, что-то изменится.
Везде есть какие-то проблемы. У нас очень большие проблемы в стране. Мы как бы об этом пишем. Но это такая очень болезненная позиция. Но я хочу сказать, что мне кажется, она имеет очень большую традицию в русской интеллигенции, ну вот на полном серьезе. Это такая довольно традиционная позиция, идущая, не знаю, там буквально от Герцена из русско-японской войны. Но другое дело, что мне кажется, там политический момент, а теперь она добралась и до спорта.
Что-то из разряда мы должны себя обязательно чувствовать виновными.
Да, мы должны... И лучше, хорошо бы мы проиграли. Почему, кстати говоря, не болеют за сборную, почему болеют против? Потому что считают, что если проиграет, это может привести к лучшим изменениям. Я поэтому довольно спокойно отношусь ко всем критикам вот этой позиции, потому что, как ни странно, они все тоже достаточно патриотично настроены в итоге, как это ни парадоксально звучит.
Я просто, честно говоря, немножко боюсь представить себе, что будет, если реально Россия выйдет в финал чемпионата мира. А как бы, ну, теоретически мы вполне себе можем предположить такую ситуацию. Ну, вот осталось-то выиграть у Хорватии там, и у Англии.
Ну, я-то знаю, где я буду находиться в этот момент, на какой улице.
Мексико!
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 But why are you in Russian flag?
Smaller teams, be bigger teams. Germany? Нет! Spain? Нет! Brazil? Нет! Goodbye, go home, bye-bye. Smaller teams this time.
Домой, домой, go home, домой.
Домой, домой, Germany. Домой, Spain. Домой, Brazil.
Домой!
Viva México, cabrones! Si se puede! Si se puede!
Can our countries be friends, our nation?
Yes, our nation. Mira, rusianos, hermanos, ya son mexicanos. Rusianos, hermanos, ya son mexicanos. Russians, friends, now you are brothers.
Как говорит в таких случаях Юрий Дудь, блиц. Сереж, счет матча России-Хорватия?
0-0, 4-3 по пенальти.
В российскую пользу. Отлично. Тогда для завершения нашего сегодняшнего, так сказать...
Сережа кивнул, если что.
В смысле?
Ну, в смысле, этого не видно, когда ты слушаешь подкаст.
Я кивнул.
Окей. В завершении предлагаю сыграть в игру «Медузы», что я обещаю сделать, если Россия обыграет Хорватию. Сереже можем дать компьютер Берга.
Надеюсь, я буду, опять же, бриться наголо. Я, кстати, хочу обратить, меня хоть и не видно, но видят, что я действительно бритый наголо. Да? Да или нет?
Да, да, да.
Да, но у тебя уже там что-то прорастает.
Ну, я надеюсь, что как раз...
К матчу как раз.
К матчу можно будет еще раз побриться.
Ладно, Леш, давай ты первый, я второй, и как бы Сергеем, так сказать, закроем эту. Что из себя представляет эта игра? Там просто как бы перебираются варианты каких-то страшных обещаний, которые нужно дать. Леша жмет стоп в какой-то момент, и мы узнаем...
Ладно, хорошо, я нажимаю на кнопку.
И...
накачать пресс. Блин, ну это челлендж.
Даже в ухе сейчас я услышал голос нашего звукорежиссера, который как бы сказал, что действительно челлендж, и это видно по здоровающимся со мной, подмигивающим мне пузику Алексея Пономарева. Давайте...
Давай, Евгений, мы сейчас еще посмотрим на тебя.
О, Господи.
Давай.
Ну вот это просто. Подарить коробку конфет дворнику. То, что я делаю каждое утро.
Никольский.
Мой друг Филипп Дзитко обычно в таких случаях дарил дворникам, как, не знаю, часы, ну или что-нибудь такое. У него были какие-то моменты просветления, когда в 5 утра ты идешь по улице и думаешь, почему не подарить дворнику часы?
Так, ну что, мне теперь нажимать?
Да, вот.
Ой. На кнопку, что, стоп нажать?
На кнопку обещаю, видишь там. В любой момент, который тебе хочется нажать.
Что там?
Простите. Если Россия обыграет Хорватию, я обещаю перевести сбережения в хорватские куны.
Поздравляю.
Неплохо.
Надежная валюта, кстати. Ну, в принципе, не так и плохо.
Хорошая прибавка к пенсии, мне кажется.
Ответ на пенсионную реформу.
Да-да, и на пенсионную реформу, и на НДС одновременно, да.
И вообще переехать жить в Хорватию. Там хорошо.
Это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас был Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», болельщик московского «Торпеда» и сборной России. Слушайте нас через неделю, слушайте подкасты «Медузы» на разных самых платформах. Спасибо студии Gentle Music, которая приютила нас сегодня.
Болейте футболом.
Испания едет домой, Испания едет домой. Вчера приснился сон, что сборная России попадет в финал. Зеленым был газон, и Игорь Акинфеев на ворота встал. И вот мы праздновать идем опять, мы не ложимся спать. Испания едет домой.